Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Под ногами Господа Иисуса». Сегодня вторая, заключительная часть. А теперь особенно сконцентрируем наше внимание на важность головы, то есть главы. Обратимся для этого к посланию Ефесянам и в главе 4 прочитаем стихи 15 и 16. «Но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». В этом тексте мы образно видим, каким выдающимся образом Бог все запланировал, что в одном собрании каждый член имеет свое место. Не свое место в собрании, на каком стуле он должен постоянно сидеть, но имеет свое место в том смысле, что каждый должен иметь свое задание, иметь свой дар. И если каждое дитя Божье позволит Господу Иисусу показать это место, чтобы познать, «Я являюсь не правым большим пальцем, но я являюсь средним пальцем на левой руке», тогда все будет хорошо и гармонично функционировать. Если каждый член позволит голове управлять собою, тогда возникнет рост, как это происходит у детей. Начиная от первого дня жизни, постепенно расти до молодежного, а затем до взрослого возраста. Но рост человека произойдет лишь тогда нормально, если он получает правильное питание. При этом мы должны использовать свои руки, свои уста, внутренние органы, а также наши невидимые органы должны работать и занимать свое место. И если один орган неправильно функционирует, то возникают проблемы. Мы видим, что все это само по себе очень важно. Питанием является Слово Божие, а Слово Божие, как питание для церкви, чрезвычайно важно, тем более в смысле его правильного употребления и усвоения. Итак, без питания не будет и роста, а без головы мы будем безголовые. Каждое поместное собрание нуждается в каждом в своем члене. Бог наделяет всех соответствующими дарами, а с дарами и заданием. Ниже мы к этому еще вернемся. Если человек лишается хотя бы своего мизинца, то он является уже физически неполноценным человеком, является в какой-то степени калекой. Тогда он имеет уже большие ограничения в том, чтобы что-то взять в свои руки. При страховке имеется довольно смешной закон, это в Германии, который называется «Глидертаксе». Слово «глидер» означает «члены», а слово «таксе» означает «такса», то есть определенная плата. По-русски это можно выразить следующим образом. Плата в зависимости от степени инвалидности. Это значит, если ты сделал аварию, зажал при этом человеку руку, в результате чего он потерял один или несколько пальцев, пострадавший заявляет об этом в страховку и возбуждает против тебя дело. Там заглядывают в определенный каталог, в котором четко написано, за один палец ты должен пострадавшему уплатить 1000 евро, а за три пальца, соответственно, 3000 евро возмещения. Точно так обстоит дело и в поместных собраниях. Каждый верующий, который позволит врагу уединить себя от собрания и вернется снова в мир, того верующего в собрании будет недоставать. О таких явлениях мы очень сожалеем. Этого члена будет недоставать для способности правильного функционирования собрания. Как это печально! Сколько это приносит вреда в общем и для Церкви Иисуса, если какие-то члены позволят врагу отделить себя от головы и ходят в этом мире безголовые. Поэтому Святой Дух и в данной проповеди обращается ко всем детям Божьим. Позвольте себя использовать в служении Господу Иисусу в ваших поместных собраниях. Как читаем в стихе 16, «составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена». Но это выражение написано слишком витиевато и для средних умов довольно неясное, поэтому его можно немного упростить. Хорошо соединены эти члены и связаны посредством каждого сустава подношения при действии в свою меру каждого члена. Как мы уже отметили, Господь Иисус дает каждому члену дары и дает соответствующие задания. Глаза не могут быть ушами и наоборот. А теперь задаю каждому из вас практический вопрос. Вы уже познали свои дары и свое задание от Господа Иисуса? Если нет, тогда спросите Господа Иисуса. Если вы осмеливаетесь, спросите Его, и Он наверняка вам покажет. А если будем говорить о служении в собрании, то должны сказать, что все очень ценно. Готовить в собрании обед – очень ценно. Убирать и мыть после обеда посуду – очень ценно. Служение на своем автомобиле – тоже очень ценно. Уборка в туалете – так ценно и важно. Посещать и утешать одиноких и больных – очень ценно. Молитвы, которые вы дома совершаете за невидимых родственников и знакомых, тоже очень важны. Это подобно тому, что невидимые в нас органы. Следует также отметить, в Божьем Царстве не каждый может быть правой рукой. Никто не может быть правой, как это многие верующие так важно о себе думают. Можно, конечно, даже всю руку потерять, но продолжать жить. А, к примеру, без поджелудочной железы ни один человек не может долго жить. В нас имеются такие неизвестные органы, о которых мы даже не знаем, как они выглядят, но они являются жизненно важными органами. Точно такими важными являются молитвы верующих в собраниях. Наша голова управляет всеми нашими органами без нашего участия. Наша поджелудочная железа, наш желчный пузырь, наши почки, наша печень, наши кишки функционируют независимо от нашего размышления. Все же какую важную роль играют все наши органы? Как Бог все это устроил? Точно так важен и ценен каждый член собрания. Даже все более известные виды служения, которым некоторые верующие завидуют, не так важны, как служение молитвы. Еще раз вернемся к первому посланию Коринфянам, глава 12, и внимательно прочитаем стихи с 12 по 27. В этом отрезке Писания Святой Дух очень ясно и доходчиво рисует взаимосвязь между членами Церкви Иисуса и ее главой Иисусом Христом, а также взаимосвязь между членами всего тела. Обратим особое внимание на тот факт, как практично Библия здесь говорит, читаю этот текст. «Ибо как тело, то есть человека, одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились, как мы выше отметили, в одно тело. Иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Снова речь идет о теле человека. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все тело слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно, как в теле человека, так и в теле Иисуса. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение, и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Прежде чем в рассмотрении нашей темы идти дальше, выделяю стих 18 данного текста. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела Иисуса, как ему было угодно». Многие дети Божии недовольны своим служением в собрании и с завистью смотрят на служение других. Иногда это доходит до того, что такие верующие уходят в другие собрания. Причина заключается в том, что такие верующие не дружат со Словом Божьим, мало его читают и исследуют, поэтому они не знают характер и сущность Господа Иисуса и Небесного Отца. Они не имеют тесной связи с Господом Иисусом, о которой мы говорим в данной проповеди. Они не имеют тесной связи с Господом Иисусом, чтобы от Него узнать о своем даре и своем задании. В этом вопросе следует помнить о том, что дары и задания Бог дает в соответствии со способностями каждого верующего. При этом Бог учитывает также отношение каждого верующего к полученному заданию, потому что он является сердцеведцем. Если у вас болят зубы, причем не один, а многие зубы, и очень болят, то весь организм парализован. Человек не может ничего делать. Кто это испытал, тот знает, как эти боли воздействуют на весь организм, на ваше поведение. А если на ступне ноги вы поранили себя, а затем это место стало нарывать, ой-ой-ой! А если кто-то из вас тяжело болен и находится в постели, то мы ведь вместе с ним страдаем. Тогда мы молимся за этого брата или за эту сестру, или... А если кто-то из членов собрания находится в духовном упадке, то с таким мы вместе страдаем. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Если в одном деле неделями молимся за брата или сестру, и Господь Иисус отвечает на наши молитвы, а этот верующий приходит в собрание и рассказывает о своем исцелении, тогда мы все радуемся вместе с ним. И вы — тело Христово, а порознь — члены. Этот текст наглядно показывает нам важность связи каждого отдельного члена с Господом Иисусом, чтобы все более или менее вместе функционировало. С данной темой «голова» связаны и другие аспекты. В заключение данной проповеди рассмотрим еще один аспект, поэтому обратимся к первому посланию Коринфянам, глава 11, стих 3, где читаем: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Маленький стих, но в нем мы находим огромный вызов для супруга, а также огромный вызов для супруги. Но это функционирует только на основании веры, ибо мир сей такого не говорит. И о чем же мы здесь читаем? Верующий муж должен с главой церкви, Господом Иисусом, иметь такую связь, чтобы в семье все правильно делать. И если честно признаться, то насколько мужья, насколько лично я от этого удалены? Повторяю, иметь с Господом Иисусом такую связь, чтобы я в семье все правильно делал. А верующая жена призвана принимать своего мужа своей главой и во всем ему подчиняться. Но следует заметить, что совершенного мужа не существует, потому что не существует такого мужа, который имел бы совершенную связь с Господом Иисусом. И если муж несовершенен, так как он не имеет совершенной связи с главой, как тогда жена должна с ним жить? Но поскольку я сам такой несовершенный, то я воздержусь отвечать на такой вопрос. Однако и из такого положения есть выход. Сделаем так, как это бывает при сдаче экзаменов на водительские права. В билете задается один вопрос, а ниже имеется 5 ответов. Один, а иногда и 2 из этих 5 ответов обычно правильные. Испытайте это. Возможно, мой совет для некоторых будет неправильным. Итак, если жена имеет несовершенного мужа, то она имеет несколько возможностей. Во-первых, она может его как главу отклонить. А во-вторых, критиковать и поправлять. А в-третьих, им можно управлять, как Сара управляла Авраамом, Ревекка, Иаковом и так далее. Таких историй мы находим много в Слове Божьем. И в-четвертых, несмотря ни на что, все же принимать его своей главой, таким, какой он есть, и поддерживать его. А в-пятых, молиться за него, чтобы Господь Иисус работал над ним. Возможно, что из этих 5 предложенных возможностей один вариант является правильным, ибо то, что написано в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 3, является мощным и очень серьезным высказыванием. Поэтому мы все, как муж, так и жена, должны глубоко над этим задуматься. Вы спрашиваете, почему? Потому что в конечном счете мы все имеем недостаточно прочную связь с нашей главой, Господом Иисусом. Настолько страдаем недостатком нашей связи, что духовно даже сидим в коляске. И на этом примере мы ясно видим, какие аспекты связаны с темой «голова». Кое-что из этих примеров трудно охватить в вере, чтобы правильно поступать. Даже наш глава, Господь Иисус, который во всех отношениях совершенен, признает, согласно первого послания Коринфянам 11, стих 3, над собой главу, а Христу глава Бог. Вы представляете себе эти отношения? Над Господом Иисусом, нашей совершенной главой, стоит еще одна глава, сам Бог. И если Он, этот наш совершенный глава, признает над собой Бога своей главой, то насколько больше мы в этом нуждаемся, насколько мы должны стремиться к такой связи, в которой много нервных окончаний связывают нас с Господом Иисусом. Мы должны стремиться к такой связи, чтобы Он в совершенстве мог нами управлять, чтобы мы не блуждали на Его теле безголовыми. Все же как велика Божья любовь и любовь нашего Господа Иисуса, что Он принял нас, таких несовершенных, погибших грешников, простил нам наши грехи и спас для жизни вечной, и строит из таких необтесанных живых камней свою церковь, которая многосторонне еще неполноценна. Вы спросите, почему неполноценна? Да потому что все дети Божьи, члены Его церкви, пока еще находимся в несовершенной и грешной плоти. Совершенно в нас только новое творение, рожденное от Божьего нетленного семени. Но здесь, на земле, мы до восхищения церкви остаемся и трудимся в Божьем Царстве в нашей грешной плоти. В этом теле Господа Иисуса, в Его церкви, не хватает еще много пальцев. Многие из этих пальцев и целые руки часто немеют, и многие другие члены не функционируют. Но скоро, а вы верите, что действительно скоро, придет тот день, когда мы будем с Иисусом на небесах, в Его славе, где мы будем с Ним идеально, в совершенстве связаны, и навеки вечные будем счастливыми. Мы не будем больше иметь никаких вопросов, потому что будем мыслить, как Он мыслит. И чтобы этот день скорее пришел, и наша связь с Ним функционировала, то Он позволил, чтобы с Его головой что-то случилось. Он позволил, чтобы погибшие грешники, которых Он так любит и ради которых Он в плоти пришел в этот мир, совсем злобно обошлись с Ним, как читаем в Евангелии от Матфея, в главе 27, стихи с 27 по 30. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк, и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из черна, возложили ему на голову. Что позволил Господь Иисус возложить на свою голову? Венец из колючего терна, с длинными жесткими, как иголки, шипами. Этот венец не просто возложили Иисусу на голову, а хорошо придавили его, так что эти шипы глубоко вонзились в кожу его головы. При этом кожу головы сильно поранили и причинили ужасные боли и страдания. Возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Дали Иисусу в правую руку трость, что символизирует царский жезл. Затем они снова взяли эту трость и били ею Иисуса по голове, по терновому венцу, чтобы его шипы причинили ему еще больше страданий. Все эти страдания и унижения Господь Иисус претерпел ради меня, ради вас и ради всех погибших грешников, которые не примут его своим личным спасителем. А в заключение Господь Иисус претерпел неописуемые страдания и посрамление при распятии на кресте. Еще раз спрашиваю, чего ради Он все это претерпел? Об этом мы читаем в послании евреям в главе 12 стих 2. «Взирая на начальника и завершителя веры Иисуса, который, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Он начал, и Он же завершит в нас веру в Него. Он знал, что на основании Его страданий и смерти на Голгофском кресте возникнет много духовного плода, Этим плодом являются все дети Божьи, объединенные в Его Церковь. Ради этого плода Иисус пренебрег, то есть претерпел посрамление всех унижений и смерти на кресте. Аминь.